Мы довольно часто рассказываем о русской эмиграции первой волны в Чехии. Тем не менее, широко известно, что весьма многочисленные поселения выходцев из Чехии находились на территории Украины и России. Об одной из таких семей и пойдет речь нашей сегодняшней рубрики, которую подготовила Ольга Васенкевич. Исторические прогулки.
Братья Йозеф и Вацлав Гирса родились в селе Шепетовка Волынской губернии в России, ныне Украине, в семье выходцев из Чехии, которые служили управляющими имениями у польских земельных магнатов. После получения домашнего образования в 10-11 лет жизненные пути братьев на некоторое время расходятся. Старшего Йозефа отец определяет в Житомирское четырехклассное училище для подготовки к должности управляющего хозяйствами. На год младший Вацлав отправляется к родственникам в Прагу, чтобы продолжить обучение в гимназии. После гимназии Вацлав Гирса освоил специальность врача, окончив в Праге медицинский факультет Карлова университета. Затем он вернулся на родину, но уже не в Шепетовку, а в Киев, где и стал работать врачом-хирургом. Вот такие, казалось бы, вполне обычные профессии и судьбы, уж точно далекие от какой-либо государственной деятельности. И кто бы мог подумать, что два брата станут впоследствии дипломатами, сыгравшими значительную роль в формировании международных отношений молодой Чехословацкой республики. Но не будем забегать вперед, а послушаем рассказ Александра и Дины Муратовых, пражских исследователей биографии братьев Гирса.
В начале столетия, в 1903-1904 годах, братья оказались вместе в Корсуне. Это сейчас Корсун Шевченковский. Йосиф Гирс, старший брат, стал управляющим имениями у князя Лопухина Демидова. Это было большое хозяйство, 27 тысяч гектар, два сахарных завода и другие предприятия. После этого князь пригласил себе личным врачом Вацлава Гирсу. И Вацлав из Киева приехал в Корсунь, поселился там и стал работать, значит, личным врачом князя, врачом семьи князя Лопухина Демидова и в местной больнице. Он вернулся в Прагу, съездил, встретился с невестой, женился, привез жену и продолжал здесь. Все шло хорошо до 1910 года, когда умер князь. И княгиня перестала платить гонорар Вацлаву, и Вацлав начал ездить на подработки в Киев, опять же в свою хирургическую клинику, в которой он работал. Это Александровская больница в Киеве.
Рассказывает Александр Александрович Муратов. Кстати, Александр и Дина Муратова прекрасно помнят Александровскую больницу, поскольку, будучи врачами, 50 лет спустя после того, как там работал Вацлав Гирса, они студентами проходили в ней обучение. Позднее Вацлава Гирсу пригласили заведовать хирургическим отделением Кирилловской больницы, чему он и посвятил себя до самого начала войны в 1914 году. Вскоре после ее начала командование Киевского военного округа решило, что поскольку Гирс чех и с ним работает медперсонал, владеющий чешским языком, то все раненые чехи-добровольцы, которые воюют в составе чехословацкой дружины на Юго-Западном фронте, должны лечиться в хирургическом отделении Кирилловской больницы. Йозеф Гирса также уехал из Корсуни и стал управляющим сахарным заводом сперва в Воронежской области, а затем в Херсонской губернии. А теперь, когда мы немного узнали о братьях Гирса, самое время узнать, каким же образом они из гражданских профессий попали в политику.
Во время войны в 1917 году, после Октябрьского переворота, при временном правительстве в Киев приехал Масарик. До этого Масарик не мог приезжать в Россию. А при временном правительстве он приехал и занялся организацией войска и придание легитимности чехословацкому войску, которое было в составе русской армии. Хирург Вацлав Гирса теперь становится и политиком одновременно. Его избирают председателем Союза чехословацких обществ. Центр этого союза был в Киеве, это всероссийская организация была. Второе, что он был членом президиума филиала Чехословацкой Народной Рады в России, центр которой был в Париже. Это была организация международная, можно сказать, всемирная чешская организация. Центр ее был в Париже, а в Киеве был филиал по-чешски «Отбочка Чехословенской Народной Рады на Руси».
В ходе войны советская власть заключила Брестский мир, а до этого Центральная Украинская Рада заключила свой сепаратный мирный договор с Германией и пригласила немецкие войска. Возникла довольно непростая ситуация. Немецкие войска идут на Украину как приглашенные, но там находится чехословацкое войско. Когда российская армия развалилась, чехословацкое войско приняло статус французского военного формирования. К январю 1918 года чехословацкий корпус становится автономным формированием французской армии, временно находящимся на территории России. Далее происходят хорошо известные события. Чехословацкий легион с боями уходит на восток, чтобы покинуть Украину и попасть на территорию России, которая уже не воевала и была защищена мирным договором.
Масарик рекомендует Гирсе Вацлаву ехать вместе с чехами, с чехословацким корпусом, ехать на Дальний Восток и быть там представителем чехословацких общественностей, чехословацкого политикума, быть представителем во Владивостоке. Туда должны собираться все воинские части чехословацкие, чтобы уехать пароходами во Францию и во Франции продолжать войну с Германией. Во Владивостоке он оказался в апреле 18 года, и он там был официальным представителем Масарика среди войск. Там собралось довольно много войск, группа военная, 13 с половиной тысяч человек, и они ожидали эвакуации. Но эта эвакуация не состоялась, задержалась, и затянулось это на 2 года.
2 сентября 1920 года из Владивостока ушел последний пароход с 875 легионерами, на котором уехал и Вацлав Гирса. В ноябре они прибыли в Триест и вскоре были в Праге. Несмотря на то, что в мирное время Вацлав Гирса хотел вернуться к медицинской деятельности, Масарик настоял на том, чтобы он шел работать в Министерство иностранных дел. В министерстве ему присвоили ранг чрезвычайный полномочный посол, чиновник 4 класса. Так он стал уже весьма важной персоной и был назначен заместителем министра иностранных дел, пост которого в то время занимал Эдвард Бенеш. Так как Бенеш часто выезжал в Швейцарию на различные совещания, Чехословакия как государство на тот момент находилась на этапе становления, то всю текущую работу в министерстве выполнял его заместитель Вацлав Гирса. Посмотрим, как же в это время складывалась судьба Йозефа Гирсы.
Йосиф в это время находился в Польше. У Йосифа сложная получилась судьба. Когда пришли красные в Дубовязовку, где он заведовал, руководил сахарным заводом, то красные его арестовали и присудили к расстрелу вместе с поляками. Там же в это время Украина была занята поляками, польскими войсками. Но его спасла жена. Она собрала рабочих завода, собрала местных крестьян из окружающих сел, и они все обратились в ЧК и дали положительную характеристику на него, и ЧК отменила приказ о расстреле, и он продолжал оставаться арестованным. И арестованным он был в общей сложности в течение года. Потом его включили в группу заложников, которые подлежат обмену на пленных красных командиров, которые были в польском плену красные командиры. Красных командиров привезли в Москву, а группу поляков, в которую попал Гирса, отвезли в Варшаву. И таким образом он неожиданно оказался свободным и в Варшаве. Ехать домой в Корсунь он не мог, так как это было все занято польскими войсками. И он остался работать в Министерстве сельского хозяйства Польши на уровне областного управления сельского хозяйства.
Заключает Александр Александрович Муратов. Итак, сегодня мы познакомились с личностями и жизненными путями, предшествующими дипломатическим карьерам русских чехов Йозефа и Вацлава Гирсы. В нашей следующей передаче мы узнаем о том, какую роль сыграли эти дипломаты в русско-чешских дипломатических отношениях, а также об их участии в русской акции помощи. Мы благодарим Александра и Дину Муратовых за помощь в подготовке материала.